Когда вы идете в гости или когда вы принимаете гостей, куда вы прежде всего попадаете и с чего начинается практически любая встреча людей в гостях или когда мы принимаем гостей за столом? В течение всей истории человечества, трапеза всегда была важной частью жизни людей. Конечно, это объясняется тем, что физиологически человек не может находиться без еды. Человек не может не есть. Кто-то из исследователей говорит, что до 40 дней, кто-то до 50 дней. Без воды, говорят, не более 8 дней. То есть это самый максимум, который человек в состоянии прожить, не вкушая воду, а с пищей чуть подольше, но все равно очень ограничено по времени. И нормально, естественно, когда человек 3 раза в день, кто-то 4, кто-то 2, у каждого свой график, но факт остается фактом, что мы каждый день кушаем пищу, мы каждый день питаемся. Сегодня мы в самом начале говорили об особых трапезах, о праздничных трапезах, тогда, когда собираются много людей, или, например, когда приходят гости, приезжают дети, встречаются родственники, всегда это происходит за трапезой, за столом, потому что это естественно, потому что так заведено. Потому что взаимное общение – это естественная часть жизни, а общение за столом – это естественный формат общения. Физиологически, как я уже сказал, человек не может быть без еды. Это своего рода наше горючее. Это то, что дает нам энергию, благодаря чему мы живем. Если машину не заправлять, то она не поедет. Если нас не кормить, то соответственно, мы не сможем жить. И это так заведено Богом. Бывали случаи в истории, когда люди испытывали голод. И это были страшные дни, месяцы, иногда много месяцев, иногда даже годы. Я был знаком с одной женщиной, которая пережила блокаду Ленинграда. И вот эта женщина, она уже была пожилая, мы в 90-е годы мы с ней познакомились. Она была бабушкой одного мальчика, который посещал занятия в церкви, библейские занятия. И как-то он меня пригласил к себе домой. Я тогда был, это был в Киеве, я был руководителем молодежи в церкви. И мы вместе пришли. И вот так получилось, что бабушка жила небогато, семья была небогатой, родители куда-то поехали, то ли на заработки, то ли неизвестно, где они в тот момент пребывали. Мальчик жил с бабушкой на ее пенсию, пенсия была маленькая, и когда я пришел к ним в гости, то через некоторое время я увидел заплаканное лицо этой бабушки. Она приготовила чай, там очень-очень скромные какие-то бутерброды, что-то такое совсем простое. У нее было заплаканное лицо, потому что она сказала, что ко мне пришел гость, я не могу его накормить. И для нее была это буквально катастрофа, для нее это было очень тяжело, вплоть до слез. Потому что она знала ценность еды, ценность пищи, которую вкушает человек, не понаслышке знала. И для нее в течение всей дальнейшей жизни было такое правило у нее, что если человек приходит в дом, прежде всего его нужно кормить. Вне зависимости ни от чего. Причем, если это приходит мастер по починке чего-то, она обязательно его сажает за стол. Если это приходят соседи, луковицу одолжить, она сажает за стол. И вот это естественное такое вот отношение к людям в том, что каждого, кто ко мне приходит, нужно накормить. Вот ее научила вот эта история, ее научил голод, который она пережила. И у нее было вот такое особое отношение к пище. Сегодня люди по-разному относятся, но вот часто бывает так, что люди к пище относятся, ну, скажем так, несерьезно, что ли. Вполне свободно выкидывают, не доедают. Я однажды был в одном месте, где был шведский стол. Знаете, да, что такое? Каждый берет себе еды столько, сколько хочет. И там в основном были дети. Это был пансионат, где много детей было. И вот многие дети брали много еды, а потом уходили, оставляли целые тарелки, полные там макарон, еще каких-то продуктов. Но они набрали, но не рассчитали силы, там поковыряли немножко. Вот. И, знаете, было больно на это смотреть, потому что, ну, выбрасывали потом эту пищу, а что с ней еще делать? Вот, такое отношение к пище. Сегодня тоже многие покупают много, вот, сегодня съели, завтра выкинули. И вот такое отношение, когда люди не ценят то, что они получают, а ведь это тоже своего рода подарок от Бога. Потому что если бы не Божья милость, то не было бы урожая. Недавно, помните, мы вспоминали праздник жатвы. И мы каждый год благодарим Бога за то, что Он нам дает пищу, дает нам дары природы, дары в виде фруктов, овощей. Да и мясо – это тоже дар от Бога. И ведь в истории были случаи не только войны, но были случаи голода из-за неурожая. Помните, совсем недавно мы с вами вспоминали о засухе во времена Илии. Сколько там было? Очень долго, не один год была засуха. И уже ничего не росло, земля вся рассохлась. И это было наказание. Это было наказание за то, что люди выбрали вместо Бога, выбрали идолов. Было. Об этом, кстати, мы сегодня тоже поговорим в контексте трапезы. Но давайте вернемся к самому вот такому праздничному столу. И вот почему люди собираются именно за столом? Ведь можно же просто прийти, посидеть, поговорить. Зачем именно пища? Можно отдельно покушать, отдельно поговорить, да? Но знаете, вот так даже исследования проводили, что за столом всегда общение более активное, более открытое. Трапеза объединяет людей. Причем интересно, что трапеза объединяет людей, даже когда собрались люди разных сословий, разных культурных слоев. Потому что когда люди вкушают пищу вместе, то тем самым они показывают, что они такие же. И когда люди начинают вместе вкушать трапезу, то разрушаются какие-то барьеры. Люди знакомятся, причем знакомятся гораздо легче, чем просто вот представьте себе, люди сидят за столом, да, или люди сидят вот в помещении, где вот нету столов, да, и как общение по-разному происходит. Стол, вот совместная трапеза, она ломает барьеры между людьми. И так получается, что Вот в истории и в сегодняшнем дне практически все события, такие праздничные, связаны с трапезой. Мы с трапезой отмечаем наши духовные праздники, да? Пасха, Рождество. Кстати, праздник Пасхи сам Бог велел, и у евреев были целая система постановлений о том, как праздновать и что вкушать. Об этом тоже мы сегодня поговорим, этого тоже коснемся. Но также, когда проходят другие праздники, дни рождения, да, тоже вот мы это отмечаем, каждый, кто-то отмечает, кто-то нет, это такой необязательный праздник, но все-таки, если отмечается, то обязательно за столом, да. Вот, ну и, например, такие события, как свадьба, брачный пир. Помните, Христос в свое время был участником брачного пира, я думаю, не один раз. И это тоже такая вот важная часть жизни. Ну и когда люди уходят в вечность, то вспоминая их, тоже проводят это за столом, поминальные, как у нас называется, поминки проводят. И тоже за столом, тоже вкушая пищу вместе. И таким образом происходит вот такое доброе, теплое общение. Какова цель? Главная цель питания, главная цель трапезы. Ну, прежде всего, утолить голод. Да? Вот. Но если бы мы питались только для того, чтобы утолить голод, то мы бы были, скажем так, не то что несчастными людьми, но мы бы потеряли значительную часть нашей естественной, заложенной Богом жизни, потому что питание – это не только утоление голода, но это еще и удовольствие. Мы любим что-нибудь вкусненькое, да? Да, конечно, здесь есть некоторые опасности, такие подводные камни. Чем больше вкусненького, тем больше его хочется съесть, да? И, особенно вот в праздничные дни всегда все стараются угостить чем-то вкусным. Например, если вы приглашаете гостей, вы не будете варить перловку на воде, вот, и стакан с водой для запивания поставить. Так не будет? Или так бывает? Так бывает только в тех случаях, когда действительно люди находятся в стесненных обстоятельствах, но при всех нормальных обстоятельствах всегда на праздник стараемся мы приготовить что-то вкусное, что-то такое, чтобы порадовало тех, кого мы приглашаем, правда? Это нормально, это естественно и это правильно. Поэтому вот питание, пища, трапеза – это своего рода дар от Бога. Дар, который, с одной стороны, да, мы заправляемся, как автомобиль на заправке, заправляемся энергией, заправляемся какими-то позитивными эмоциями от того, что мы получили вот те эндорфины, то есть заряд положительной энергии от того, что мы вкусили пищу. Это такой настоящий подарок от Бога. И еще трапеза, как я уже сказал, она объединяет. Есть семьи, которые никогда не кушают трапезу вместе. Кто-то пришел в разное время пришли, в разное время ушли. Но знаете, такие семьи многое теряют. Потому что трапеза один на один, да, она имеет, она включает в себя вот энергетическую заправку человека, да. Если вкусная еда, она включает положительные эмоции от еды, но она не включает вот тот позитивный момент общения, ведь оно нужно не только во время таких праздничных трапез, но и в повседневности. И когда мы вкушаем трапезу, когда мы обедаем вместе с нашей семьей, обедаем, завтракаем, ужинаем, ну, тогда, когда есть возможность, потому, конечно, когда мы на работе, мы не можем быть одновременно в одном месте, потому что мы находимся в разных местах, и это физически невозможно. Но когда возможно, очень хорошо, чтобы вот это питание, вот эта трапеза проходила вместе, и чтобы она была для семьи благословением. Потому что это сближает, и это делает семью крепче, это делает семью семьей в том числе. Потому что у нас же много времени, ну вот смотрите, если так посмотреть, наши сутки, да, ну какое-то время мы спим, да, ну какое-то время мы бодрствуем, а бодрствуем, что мы делаем? Но если это будний день, едем на работу, вот, или даже если дома работаем, все равно мы отключаемся от общения, да, такого вот и семейного. Все равно нам нужно время, чтобы работать, да? Ну или, например, кто-то, даже если мама сидит с детьми, отец работает, то все равно вместе они могут немного времени провести в день, потому что работа есть работа. И вот, когда все возвращаются с работы вечером, есть уникальная возможность, которой многие семьи, кто-то не пользуется, а многие семьи пользуются для того, чтобы собраться всей семьей и вкусить вместе трапезу, а по-простому поужинать. И таким образом люди и могут пообщаться, могут использовать это время для того, чтобы поделиться новостями, просто для того, чтобы друг друга поддержать, как-то проявить интерес друг к другу, потому что другого времени мало. Ну, после этого поужинали, да, там что-то сделали по дому, и уже спать пора. А когда общаться? Вот за столом это то время, когда действительно можно провести в таком добром, правильном общение, которое объединяет, которое цементирует в том числе семью. Ну и также трапезы бывают не только дома, не только когда приходят гости, но трапезы бывают и в церкви. И вот в нашей церкви, да, у нас есть трапезу, мы организовываем так традиционно 3 раза в год, да, такую вот общецерковную трапезу. На Пасху, на Рождество и на праздник урожая, да, когда мы вспоминаем о жатве, о тех благословениях, которые нам дал Господь, благословив нас продуктами питания. Но также у нас регулярно каждое воскресенье те, кто хочет, тоже может поучаствовать. Вот мы остаемся после служения. Конечно, может быть, не всегда так торжественно и не всегда с таким разносолом, как на праздничные, как праздничные дни. Но я скажу так, что всегда что-то есть. И благодарю наших дорогих сестричек, которые об этом заботятся. И это очень хорошая возможность пообщаться, подвести какие-то итоги, поделиться чем-то. Вот. И когда мы собирались малой группой, сейчас мы онлайн собираемся, а когда мы собирались здесь в церкви, в нашем помещении, это тоже всегда было связано с трапезой. Трапеза, она такой является органичной частью, естественной частью общения людей. Интересно, вот совсем недавно, 2 недели назад, в Москве состоялась национальная духовная трапеза. Может быть, слышали о таком событии? Это аналог американского национального молитвенного завтрака, который был организован по инициативе президента США Дуайта Эйзенхауэра. И вот он в 1953 году предложил собираться каждый год для того, чтобы вместе помолиться, приглашал руководителей и членов разных церквей, разных конфессий. И вот эта молитва, она объединяла людей, объединяла страну, потому что это была совместная молитва за трапезы. И сближала церковь и руководителей страны. И это очень такой положительный, позитивный момент. И вот сейчас в России, конечно, вот эта трапеза, она еще не вышла на тот уровень, когда на эту трапезу приходят президенты. Вот. Но было много депутатов Госдумы и много людей, от которых зависит в том числе и процветание нашей страны. И вот интересно, что темой в этот раз была семья. Этот год объявлен в России годом семьи, и сейчас есть такое предложение, чтобы сделать десятилетие семьи. Семья сегодня в России в том числе переживает кризис. Сегодня до 8 человек из 10, 8 из 10 пар разводятся. 8, то есть 10 пар женились, и из, по статистике, из 10 женившихся 8 разводятся. Это такая страшная статистика, но это проблема, которой нужно в том числе и молиться, которую нужно решать. И вот власть, задача властей как-то стимулировать людей, там, финансово поддерживать, да, какие-то программы проводить. А задача церкви при этом молиться. И вот когда люди собираются на такие встречи, то объединяется вот это вот желание властей что-то сделать, чтобы вот эту проблему решить, в данном случае проблемы семьи, да, обсуждаются, какие формы, как это все. В том числе и происходит молитва об этом. И это такое, ну, своего рода закрепление этой темы с Богом и с властью. И я думаю, что это правильно. Это хорошо, что такие события проходят. И естественно, что вот такие мероприятия проводятся в формате трапезы. Потому что, как я уже сказал, трапеза сближает, объединяет. И разные люди, разные по статусу, разные по должности, собираются в одном месте. В этот раз собралось около 500 человек. Вот. И люди общаются свободно, без всяких, ну, без всяких проблем, связанных с, ну, со статусом, потому что, ну, не всегда бывает, что люди готовы общаться с простыми людьми, например, люди, облеченные властью, да, готовы общаться с теми, кто этой властью не облечен, вот, и смотрят свысока, смотрят на людей так не всегда далеко, так как должно было бы быть, а вот когда это проходит за трапезой, все как-то смягчается, все как-то происходит ну, правильнее. Хотя тоже, вот если мы возьмем историю, да и сегодня, далеко не все трапезы бывают такими демократичными. Часто трапезы бывают между людьми, которые ограничивают свой круг и не допускают туда людей не их круга. И такие трапезы закрытые, они бывают еще более шикарными, чем трапезы, когда приглашаются все. И на пир богачей и аристократов не приглашают бедняков и простолюдинов. То есть часто трапеза используется для того, чтобы... Вот человек, который приглашал на трапезу, Это говорит о том, что его особый статус признан. А которого не пригласили, ну, значит, ты не дорос, ты недостоин еще. То есть вот так тоже, ну, чисто по-человечески, используется вот трапеза как свидетельство того, что ты вхож или не вхож в определенные круги. Но мы говорили о положительном, но у трапезы есть и, у любой трапезы есть и отрицательные, потенциально отрицательные моменты, которые часто нивелируют и превращают вот то доброе, что несет с собой трапеза, в пустоту, в бессмысленность, а зачастую и в зло. Человеку свойственно доводить до крайности и превращать естественное в порочное. И я думаю, что вы себе можете уже заранее представить, о чем идет речь. Ну, я могу прочитать из книги Притчи, 23 глава, 20-21 стих. «Не будь между упивающимся вином и между пресыщающимся мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет их в рубище». Подводные камни трапезы – это обжорство, перенасыщение, как здесь сказано, да? И второе – это упивающийся вином, это алкоголь. Алкоголизм часто является такое принятие в большом количестве алкоголя. Алкоголизм – это уже болезнь, да? Но принятие большого количества алкоголя является спутником большинства трапез в нашем народе в том числе. И очень часто бывает так, что люди, которые вместе вкушают трапезу, плюс вкушают алкогольные напитки, эти трапезы не заканчиваются чем-то добрым, а заканчиваются конфликтами, иногда и драками. Знаете, вот сейчас многие так в шутку говорят, что если на свадьбе не было драки, можно считать, что свадьба прошла неинтересно. Свадьба не состоялась, да. То есть вот надо обязательно, чтобы подрались, чтобы там побили посуду, да. Для нас это, для христиан, кажется таким даже несколько диким, да. А для многих людей это нормально, естественно, что, ну как, трапеза без алкоголя, ну так не бывает, это ненормально. А что делать? Как-то меня спросили, вот вы проводите безалкогольные свадьбы, а вам не скучно? Вот как же, как можно без алкоголя весело провести время? Когда люди говорят о том, что ну можно петь, а как можно петь, если ты не выпил? Вот когда выпили, все поют, да, пока трезвые сидят с кислыми минами, и ничего не интересно, и все как-то тоскливо. А все потому, что люди не могут без допинга. Вот этот допинг в виде алкоголя, он дает человеку некоторую раскованность, иногда разнузданность. Вот эта раскованность переходит к разнузданности, и тогда все, гармонь нараспашку, все можно там, все, что хочешь, можно делать. Ну, конечно, такая трапеза, она не порадует ни Бога, ни друзей, которые в ней не участвуют и которые не принимают алкоголь, или которые становятся жертвами в драке, да, там потом вспоминают об этой трапезе, об этом пире, да, об этой попойке. Лучше даже так сказать. И не всегда добрыми словами вспоминают. Христос также, кстати, говорил, смотрите, вот Луки 21 глава, я прочитаю 34 стих. «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы тот день не постиг нас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Интересно, здесь еще добавлено «заботами житейскими». Ну, на самом деле и трапеза, любое принятие пищи – это нормально, если это не доводить до маразма, то есть до чего-то такого несусветного, когда человек перестает уже себя нормально чувствовать. Знаете, я знаю таких людей, которые так любят есть что-то вкусное, что они готовы есть много, а когда наелись, когда уже ничего не влезает в их желудок, они провоцируют рвоту для того, чтобы прочистить желудок на какое-то время и поесть еще. Вот до такого люди доходят. Просто потому, что они хотят вот это испытать приятное наслаждение от еды. Я вообще себе не представляю, как можно при вот таких обстоятельствах еще испытывать какие-то приятные ощущения, но люди так часто поступают. Я говорю часто, потому что я слышал не единожды, вот, что вот такой формат принятия пищи люди практикуют. И они говорят, а мы таким образом боремся с тем, чтобы не полнеть, не толстеть, вот, но при этом много съесть. Чтобы ваши сердца, помните, мы говорили о сердце совсем недавно, чтобы ваши сердца не отягощались объедением, пьянством, а как сердца могут обогащаться объедением и пьянством. Но мы говорили о том, что сердце это не просто и не только вот тот орган, который качает кровь. А сердце это человеческое естество, человеческая сущность. Поэтому, когда мы говорим о сердце, то в данном случае мы говорим о человеке в целом, о его не только внешнем, но и внутреннем состоянии. Так вот, человек, который отягощается объедением, пьянством и заботами житейскими. А заботы житейские это что? Это то, что в принципе с нами всегда есть, то, что мы должны выполнять. Но здесь этот термин приведен, это понятие называется «потому», что иногда заботы житейские, они как сорняк. Они нас закрывают от чего-то важного, нужного, ценного. Мы в них тонем, в наших житейских заботах. А ведь сказано, ищите прежде Царство Божье, а все остальное приложится вам. А мы часто поступаем так, как будто Царство Божие приложится, а ищем прежде всего забот и то, чтобы все сделать, все успеть, то, что нужно, как нам кажется, что мы должны сделать, а должны или нет, это второй вопрос. Иногда бывает, что мы не успеваем и на важные повседневные, нас не хватает на какие-то повседневные дела, просто потому, что мы неправильно расходуем время, мы не мудро его используем, поэтому нам не хватает времени, в конечном итоге житейские заботы, которые нас просто захлестывают, без решения которых, многих из которых, мы просто не можем, мы не можем жить там, не те же самые, не приобретая продукты, да, не зарабатывая на приобретение продуктов. Но везде, всегда, во всем нужен баланс. И вот это не должно, например, нужно кушать. Это нормально, это естественно, вкушать еду, да? Но нельзя переедать. Так же и с заботами. Нужно заботиться о ближнем. Но это не должно для нас становиться чем-то подобным идолопоклонству. Когда мы начинаем какие-то наши житейские дела ставить выше Бога, и на Бога просто у нас не хватает времени. И тогда житейские заботы становятся на один уровень с обжорством и с пьянством. Человеку трудно устоять перед излишествами. Это греховная сущность человека, которая вот так вот ярко проявляется. И, к сожалению, человеку очень трудно с этим бороться. Умеренность, вот, причем во всем, вот неотъемлемая черта, которая должна быть у христианина. Умеренность в питании, умеренность в житейских заботах, умеренность в использовании алкоголя. Например, апостол Павел в свое время говорил Тимофею о том, что можешь пить немного вина для здоровья твоего, да? И, в принципе, если, например, человек для здоровья использует какие-то настойки на спирту, да, которые он использует не для того, чтобы напиться, не для того, чтобы отвлечься от окружающего мира и вот стать таким вот беззаботным, я так мягко говорю, да, но для того, чтобы подлечиться, например, есть люди, которым показан там стакан красного вина, у которых проблема с кровью, но опять же, здесь нужен баланс. Почему в наших церквях принято полностью отказаться от алкоголя? Потому что это очень большое искушение, с которым люди, вот особенно вот в нашей стране, в нашей полосе, очень тяжело противостоят вот этому искушению. И для многих это является серьезным искушением. Мы знаем, что те конфессии, в которых нету вот такого правила, даже священнослужители часто злоупотребляют алкоголем. Это тоже вот такой неприятный момент, поэтому действительно часто церкви предпочитают запретить алкоголь в принципе, чтобы не было искушений для человека слабого. Кстати, далеко не во всех, например, есть многие страны, где баптисты позволяют себе, могут позволить себе там за обедом, это нормально, естественно, там выпить бокал вина, и не считается это зазорным. Но, опять же, с какой целью? Если ты пьешь с целью улучшения кровообращение или просто для того, чтобы, ну, это является частью обеда и не более того, то в этом нет ничего, в принципе, плохого и зазорного, но если хоть немножко есть вот это вот желание отвлечься как-то, ну, опять же, тоже тут очень тонкий момент, но очень важно не перейти эту грань. Не перейти грань от употребления, о котором говорит Священное Писание, до того, чтобы не впасть в пьянство. Помните, Христос в свое время превращал воду во что? В вино. И, например, в Израиле, да, вином назывался напиток, который сегодня мы бы даже вряд ли вином бы назвали. Это было очень слабое вино, очень сильно разбавленное. И именно оно было вином, почему вот эта вот алкогольная составляющая, да, она выполняла роль антисептическую. То есть воду было пить опасно зачастую, потому что это было рискованно в жарком климате. Вода часто портится, особенно если люди идут в какое-нибудь путешествие, где нужно хранить какое-то количество воды в каких-то там бурдюках, да, и люди проходят какое-то время, вода тухнет, начинает. А с вином этого не происходит. Вино, благодаря вот этому проценту алкоголя, который есть, вот, он обеззараживает этот напиток, и вот в то время в Израиле пили вино как обычный напиток, совершенно, ну, кроме, конечно, были и те, кто, о которых говорится здесь, да, которые пьянствовали, но для большинства людей вино это был обычный напиток, который можно было пить безопасно. И для того, чтобы напиться, это нужно было очень много выпить этого вина, этого напитка. И когда Христос превращал воду в вино, то, я думаю, тоже здесь как раз не было такой целью людей напоить крепким алкоголем, а была цель дать людям напиток, который будет безопасен для того, чтобы его выпить и без последствий для организма. Уж тем более, если это делает Господь, то это действительно по-настоящему безопасный напиток. Интересно, что у многих народов были и есть свои традиции, касающиеся трапезы. И вот, в частности, у евреев было много традиций, связанных с питанием, и мы знаем их из Священного Писания. Далеко не всех животных можно было бы употреблять в пищу. Ну и до сегодня евреи, например, не употребляют свинину, не употребляют рыбу, у которой нет чешуи. Соответственно, любые морепродукты, они под запретом. И много тех традиций, которые будут непонятны. Например, если вы японцу скажете, что нельзя есть морепродукты, то он, ну, мягко говоря, очень удивится. Для него это естественная такая значительная часть его пищевого рациона. Ну или, например, если вы поедете в Индию, да, свинину там есть можно, а вот если вы там вкусите говядину, ну то это будет, ну, буквально преступление, потому что там корова является священным животным. Кстати, часто страдает от этого, потому что много коров ходят прямо по городам, они, их никто не кормит, они пытаются отбросами и часто болеют. Сегодня это очень большая проблема. Их убивать нельзя, их в пищу употреблять нельзя, но они страдают от того, что они остаются бесхозными. С ними ничего делать нельзя. Ну и пусть ходят, пусть живут как хотят. Многие умирают от дистрофии коровы сейчас в Индии. Это вот такая проблема, которая тоже такая человеческая проблема. Человек до этого довел, доводит. Кстати, у евреев еще есть одна такая особая традиция, связанная с питанием. Помните, в книге «Исход», 23 глава, 19 стих, сказано: «Начатки плодов мои принеси в дом Господа твоего, и не вари козленка в молоке матери его». Вот на основании этих слов у евреев до сегодня принято не смешивать мясные и молочные продукты. То есть, если, например, вы завтракаете, у вас есть йогурт, то ни в коем случае не может быть колбасы или там любого мясного продукта, потому что это запрещено категорически. Даже если у вас дома у вас есть на кухне, да, если вы варите, например, бульон в какой-то кастрюле, ни в коем случае в этой кастрюле нельзя разогревать молоко. Это должно быть в разных местах, часто разные даже шкафчики для посуды, которая для приготовления молочных продуктов и для приготовления мясных продуктов. Мы это испытали, когда были в Израиле. Обычная гостиница, шведский стол, мы приходим на завтрак, много всяких молочных продукций, любая там, йогурты, всякие творожки, сырники еще, но ничего мясного, никаких, ни колбас, ни мяса, ни котлет, ничего, то есть вот, но молока, но молочного очень много. Приходим вечером, а у нас был обед и ужин. Приходим вечером, все с точностью да наоборот. Все мясо в любом количестве, любые виды, какие только себе можно представить. Там такой богатый шведский стол. Вот. Много можно себе попробовать, но ни в коем случае ничего молочного. Например, бифстроганов там не приготовишь. Это мясо в сливочном соусе, да, как бы. И это жестко, и это вот такая традиция, которая, ну, на самом деле, на мой взгляд, все-таки притянутая, потому что из этого стиха, ну, такой глобальный вывод делать, я не думаю, что это правильно, но традиционно евреи себе вот так постановили, и вот так они питаются. Кстати, если бы вы попали бы во времена Христа, и захотели бы пообедать в какой-нибудь еврейской семье или с евреями, вас, скорее всего, не пустили бы. Не пустили бы на порог. Да, с вами были общаться, могли бы, да, вот, но ни в коем случае не пустили бы за стол. Потому что вы считались тоже бы нечистыми, и, соответственно, они с вами кушать пищу не могли. Но, кстати, такие традиции в самых таких ортодоксальных, у самых ортодоксальных евреев сохранились и до сегодняшнего дня. Но на самом деле у этого есть некоторое объяснение, потому что мы знаем, что Бог постоянно евреев вынужден был ограничивать от контактов с язычниками. Потому что язычники плохо влияли на евреев. И вот мы уже сегодня упоминали примеры, когда язычники и какие-то языческие традиции развращали евреев. И в частности, когда мы читаем 1 Коринфянам 10:21, то там сказано так: «Не можешь пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской». А что такое трапеза бесовская? А что такое трапеза Господня? Ну, трапеза Господня, в том числе, это то, о чем мы сегодня будем говорить, то, что мы сегодня будем принимать, это трапеза, которая называется Вечеря Господня. Мы принимаем хлеб и вино, вспоминая о том, как это делал Христос в день Тайной вечери, да? Ну а что такое чаша бесовская и что такое трапеза бесовская? Дело в том, что любое идолопоклонство – это поклонение тому, кого нет. Ну, нету языческих богов, они придуманы. Но все-таки поклонение происходит. А кому поклонение? Не Богу. А кому можно поклоняться, если не Богу? Двух вариантов нет. Можно поклоняться либо Богу, либо дьяволу. Если ты поклоняешься не Богу, то, соответственно, автоматически ты поклоняешься дьяволу. Ты поклоняешься вот так, как это делают бесы. Поклоняются своему начальнику. Вот поэтому любое идолопоклонство – это бесовская трапеза. А что такое идолопоклонство? Давайте будем разбираться и с этим. Когда вот трапеза Господня, да? Какая первая такая вот трапеза Господня? Мы знаем из истории, но одна из таких, один из ярких примеров трапезы Господня. Это то, что происходило в Египте. в ночь перед исходом. А что там происходило? Помните? Там была трапеза, которая, центром которой было вкушение ягненка. А кто, кем был этот ягненок? Этот ягненок был жертвой для того, чтобы взять его кровь, помазать этой кровью косяки, чтобы спасти первенцев Израиля. Фактически это было вкушение жертвы. Вот это и есть трапеза Господня. Это первый, так сказать, этап трапезы Господней. То есть это жертвенная трапеза. Жертва Богу. Есть трапеза такая повседневная, да, а это особая, такая сакральная, такая тайна. Недаром вот еще ту трапезу, которая происходила у Христа, вот эта последняя трапеза, называют тайной вечерей. Потому что в этом есть нечто непостижимое человеком. Что происходит? Какие духовные, физические процессы происходят в этот момент? Но факт остается фактом. Это жертвенная пища. А когда мы читаем Матерное Священное Писание, мы там находим еще такой термин «идоложертвенное». Дело в том, что когда люди поклонялись идолам, то они также вкушали определенную трапезу. И вкушали в том числе часть той жертвы, которая приносилась вот этим несуществующим языческим богам. Вот это как раз является идоложертвенной. И это является трапезой бесовской. И это то, что запрещает нам Господь. То есть, в духовном смысле, то, что мы вкушаем, оно очень важно и очень важно серьезно к этому подойти. К тому, что мы вкушаем, как мы вкушаем и для чего мы вкушаем. Христос пришел на эту землю, а его прообразом был вот этот пасхальный агнец. Это тоже жертва. Но только когда мы вспоминаем об акции, кровь которого спасла первенцев, это было физическое вкушение вот этой жертвы, которая приносилась для спасения вот тех первенцев, которых обошел ангел-губитель, да? А когда мы принимаем вечерю Господню, то, что мы называем причастием, то это тот формат, который нам предложил Господь. Мы вспоминаем о Его жертве. И здесь нам не нужно проливать кровь. Кровь уже была пролита. Кровь уже была пролита Христом. Мы вспоминаем о том, вот, и кровь, и кровь – это вино. И тело ломимое – это хлеб. Вкушая это, мы приобщаемся к жертве Христа. И вот это вот приобщение является важнейшей частью вот такой истинной духовной трапезы, трапезы Господней. Помните, в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 15 стихе, Иисус Христос сказал, «И сказал им Иисус, Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Однажды, да не однажды, несколько раз было, в Евангелиях минимум два таких случая описывают, когда Христос накормил большую толпу людей. И помните, это было 5000, 4000 человек, причем это были только мужчины считались, а плюс дети, женщины там до 10, даже до 12 тысяч могло быть, тех, кто кушал пищу. И вот несколькими хлебами и несколькими рыбками Христос накормил. И какая реакция была людей? Христу один раз пришлось переплыть на другой берег озера Галилейского после вот такого чуда. Почему? Потому что его чуть случайно не сделали царем. Как хорошо иметь царя, который кормит, с которым не будет продовольственных проблем, который совершает чудо, кормит несколькими рыбками многие тысячи людей. Да мечта! Мечта любого человека, особенно вот бедняка. Понятно, богатые, они там, у них свои заморочки, они хотят по-другому питаться. Но, знаете, любое богатство, оно нестабильно, оно может быть потеряно. Да и потом оно все равно здесь только земное. А вот большинство людей, это люди простые, для которых заработок каждый день, зарабатывают на хлеб свой каждый день тяжелым трудом. И вот им такого царя иметь, ну это просто подарок, да? Поэтому они мечтали, чтобы вот он стал царем. Кстати, то, что его потом распяли, это тоже своего рода такое разочарование тем, что он не выполнил их чаяний, их желаний. И вот Христос здесь говорит: «Я хлеб жизни». Но ведь Христа мы физически не вкушаем, вот именно Христа. Но, вкушая вечерю Господню, принимая хлеб и вино, мы становимся причастниками Его пролитой крови, Его ломимого тела. Мы получаем вот этот дар, дар от Бога, дар спасения. И возблагодарил, 1 Коринфянам 11 глава, 24 стих, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое завословимое, сие творите в мое воспоминание». Вот это вот поручение Христа, которое он дал людям, это та высокая трапеза, истинная трапеза, трапеза с большой буквы, которая нас объединяет не друг с другом, друг с другом тоже, но, не, но прежде всего это то, что объединяет нас с Богом, открывает нам двери к Богу. Когда человек согрешил, он закрыл двери. Помните, когда Бог изгнал Адама из рая, что, кого он поставил на дверях у ворот? Ангела, который был, которому было приказано не пускать ни при каких обстоятельствах с огненным мечом. То есть это было невозможно. Двери были обратно закрыты. А Бог ненавидит грех. И плата за грех – смерть. Но дар Божий, жизнь вечная, во Христе Иисусе. Бог, допустив грехопадение человека, Он дал выход. Он послал Сына Своего Единородного для того, чтобы дать жизнь. И вот эта жизнь, об этой жизни мы вспоминаем, вкушая вечерю Господню. Мы говорили о том, что без питания человек долго не проживет. Без питания физического. А как быть с питанием духовным? Вот эта трапеза, она объединяет и физическое, и духовное. Вроде мы вкушаем физически вино. Физически вкушаем хлеб, да? Ну, глотком вина и несколькими кусочками хлеба наесться невозможно физически, правда? Но духовно это огромная сила, которой мы наполняемся, которая в нас входит. Когда мы вкушаем духовное, вот эту трапезу Господню, мы себя напитываем духовно. Когда мы к этому дополняем изучение Слова Божьего, когда мы практически христианской жизнью, покаянием, тогда, когда мы ослабеваем, падаем, все это объединяется в то, что мы приближаемся к Богу. И вот эта духовная трапеза, она должна в нашей жизни присутствовать точно так же, как и трапеза физическая. И по значению, по смыслу эта трапеза гораздо, гораздо больше, выше и ценнее. Потому что тело человеческое рано или поздно умрет. Рано или поздно человек останется здесь, на земле, в могиле, но это будет только физическая его оболочка. А наш духовный человек живет вечно и будет жить вечно. Как помните, мы когда-то сравнивали, есть отрезок, когда есть точка начала, точка конца. Есть прямая, не имеющая ни начала, ни конца. Это Бог. А есть луч, когда есть начало, но нет конца. Так вот, человек – это луч, который имеет начало, но не имеет конца. Вопрос, каким будет этот конец, каким будет это продолжение, точнее. Куда мы будем двигаться? Куда он будет направлен? К Богу или в противоположную сторону? И вот вечеря Господня – это как раз то, что позволяет нам свой вектор направить к Богу. Это дает нам духовные силы, нас наполняет, так же, как нас наполняет пища физическая. И хотя физически наесться мы не можем, да, таким небольшим количеством хлеба и вина, но духовно мы наполняемся полностью. И вот это великое чудо, это великая благодать, которую дал нам Господь. Кстати, интересный момент, когда мы читаем 11 главу 1 послания к Коринфянам, 33-34 стих, в конце всего: «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, ждите друг друга, а если кто голоден, то пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Вот такие слова, может быть, для нас немножко непонятные, но, видимо, тогда... Ну, мы знаем, что тогда вот трапеза и вечеря Господня, они были как бы в одно время. И, видимо, были те, кто приходили на вот эту трапезу, чтобы наесться, чтобы то, что, может быть, не доедают, не хватает в такой повседневной жизни. Там же в церкви были разные люди, были богатые, но были и бедные. И вот использовали трапезу Господню для того, чтобы наесться. Но не для этого трапеза. Об этом говорит Христос, и на этом делает акцент. Да поможет нам Господь в нашей жизни мудро относиться к трапезе, не делать ошибок, вкушать то, что нужно, не вкушать того, что не нужно, чтобы трапеза наша была и общением, и по возможности через трапезу, через вот это общение мы могли сближаться с людьми, общаться с людьми по-доброму, по-хорошему, без вот этих эксцессов, которые связаны с обжорством и пьянством. Но самое главное, да поможет нам Бог всегда участвовать, быть сопричастниками самой главной трапезы, самой важной трапезы, трапезы Господней, трапезы, которая в том числе дает нам жизнь. Да, нам дает жизнь Христос, но это воспоминание, которое вот эту вот духовную жизнь продолжает, продвигает, наполняет энергией. Да поможет нам Бог об этом помнить, и сегодня, когда мы будем принимать причастие, да поможет нам Бог с чистым сердцем, с чистой душой принять с благодарностью тот дар, который дал нам Господь. Аминь.